Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 3 июля, меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16 часов 7 минут, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и все это делаем в прямом эфире. С вашим участием смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», для звонков номер 7373948, код города 495. Сейчас в городе 5-бальные пробки, по прогнозам Яндекса, с минуты на минуту эти пробки перерастут в 6-бальные, и такая ситуация будет оставаться на городских дорогах в течение примерно 3 часов. Более серьезных затруднений на дорогах Яндекс пока не прогнозирует. Что еще? В эти минуты появляются сообщения, заявление Владимира Путина. Он встречается сегодня с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Вот, говорит, в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных прав, национальных прав, сексуальных меньшинств. Еще о сексуальных меньшинствах, цитирую по агентству РИА Новости, Путин: «Пусть человек вырастет и сам определить свою судьбу, навязывать ничего не нужно». Еще. Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на американском посольстве. Они показали кое-что по поводу того, кто там работает. Это прямая цитата. Еще раз напомню, цитируем по агентству РИА Новости. Следим за новыми сообщениями, которые появляются на информационных агентствах. А вот две темы, которые мы планируем обсуждать в ближайшие 20 минут. Первое. Появились сообщения о том, что с будущего года в стране усложнят покупку оружия. Что за усложнение? Попытаемся разобраться прямо сейчас, а потом еще поговорим о том, насколько нужно обязывать чиновников соблюдать нормы литературного языка. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что подобного рода планы уже есть.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, гражданам России усложнят покупку оружия. Как пишет сегодня РБК, Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект о том, что с 1 января будущего года будет введен утилизационный сбор на оружие, которое продается гражданам Российской Федерации. РБК пишет, ссылаясь на копию этого документа. Размер сбора при этом предполагается делать фиксированным, к примеру, для пневматического оружия 3000 рублей, для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия 10 тысяч рублей. Означает ли это, что оружие станет почти недоступным или сильно подорожает? Давайте с этого начнем. К нам присоединяется депутат Государственной Думы, первый заместитель как раз того самого комитета, Комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию, Владимир Гутенев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Что вы скажете по поводу этого законопроекта? Насколько высока вероятность, что уже с 1 января 2021 года все это будет работать?
Ну, вы знаете, как такового законопроекта еще нет, и он не внесен. Есть обращение со стороны губернатора Бурчалова в адрес Государственной Думы с некоторыми идеями и теми мотивами, которые побудили его написать это письмо. И я, к сожалению, здесь в двух ипостасях. С одной стороны, я первый зампред Комитета по экономической политике и должен рассуждать категориями свободного рынка и отсутствие протекционизма, а с другой стороны, я председатель комиссии по развитию оборонно-промышленного комплекса Государственной Думы, и поэтому я прекрасно понимаю, что чистый рынок бывает только в учебниках, а на самом деле протекционизм, преференции и необходимость копировать наших друзей-американцев в защите внутреннего рынка. Ну, к примеру, в 1933 году американцы приняли закон «Покупай американское, нанимай американцев, и с зарубежным продуктом попробуй там вклинься в госзакупки». Истина, наверное, находится где-то посередине, и поэтому я вполне понимаю озабоченность губернатора Удмуртской области, который видит, как нас лишили фактически зарубежных рынков, что санкции, которые были введены после 2014 года, в два раза сократили объем экспорта Калашникова и Ижевского машиностроительного завода, если на экспорт до 2014 года или в 2014 году поставлялось там около 115 тысяч гражданского огнестрельного оружия, единиц, то в 2019 году по статистике менее 33 тысяч. То есть в 4 раза сокращение. То есть нам внешние рынки обрезали. Что касается других производителей гражданской продукции, ну, это завод Дегтярева, это Молот оружие, акционерное общество, то там, по сравнению с дефляционным периодом, падение там в 30, 35, 40 раз. То есть на экспорт буквально идет несколько тысяч изделий. И мы видим, что кроме того, у нас сокращается и внутренний рынок гражданского огнестрельного оружия, да и пневматического, в принципе, тоже. То есть внутренний рынок сократился чуть ли не в полтора раза вот, за последние 5 лет. И это не только связано со снижением покупательной способности населения. Очень усложнилась процедура получения оружия и гражданами, и организациями. Но самое главное, что мы сейчас столкнулись с недобросовестной конкуренцией по линии импорта гражданского огнестрельного оружия. Ряд стран, и среди них бы я в первую очередь, наверное, отметил поставку пневматики из Турции, которая поставляет, ну, прям откровенно дотационное и дешевое оружие. В принципе, поддержка производителей дотациями – это, ну, обычная практика. Не только сельхозпроизводителей поддерживают тех, которые экспортируют, но и оружие, в том числе гражданского и пневматического. И мы видим, что в 2016 году доля, допустим, гражданского огнестрельного оружия на внутреннем рынке была импортная там 12-15%. И, как правило, это были дорогие модели, то спустя там, буквально 5 лет эта доля увеличилась больше, чем в 2 раза, а у нас, наоборот, сократилась. У нас практически в 2 раза сократилась. У нас было там около 120 тысяч единиц отечественного оружия, огнестрельного, а стало в районе там 60-65.
Владимир Владимирович, тогда я должен тогда уточнить, верно ли я понимаю, что этот законопроект будет касаться только ввозного, то есть импортного оружия, из тех сообщений, которые сегодня появились, вытекает, что это касается и нашего, и импортного оружия, которое подорожает в равной степени?
Значит, смотрите, речь идет об утилизационной некой пошлине, премии, сборе, как правильно назвать, ну, наверное, утилизационный сбор, которым будет облагаться абсолютно все оружие, реализуемое на нашем рынке. Но если наш производитель сам может его утилизировать, и у него есть лицензия на утилизацию, то нашим производителям этот утилизационный сбор будет возмещаться для того, чтобы именно за счет него они утилизировали выпущенное им оружие. Но также не надо забывать, что есть оружие, которое выводится из оборота, в том числе и изымается из незаконного оборота оружия. А вот зарубежные производители, оружие которых ввезено на наш рынок, уплатив этот сбор, вынуждены будут, не имея мощностей по переработке уже выходящего из строя оружия, которое выводится, они будут заключать соглашения с теми предприятиями, которые имеют подобную лицензию, и они будут на себя брать ответственность по утилизации этого оружия. Так. Здесь есть необходимость найти некий баланс. С одной стороны, конечно же, то, что это несколько увеличит стоимость на оружие, которое реализуется, опять же вопрос, насколько те цифры, которые вы приводите, они еще вполне обсуждаемы, поскольку законопроект никто не вносил. Просто сейчас в порядке консультации с различными федеральными органами исполнительной власти выясняется их позиция. Ряд министерств считают, что это правильный подход. Есть министерства, которые считают, что это не вполне рыночный механизм. Но мы многократно были свидетелями, когда сегодня с помощью демпинга, ввозя тот или иной товар, подрывают возможности наших производителей.
Понял. Еще одно уточнение, Владимир Владимирович.
А затем, после того, как отечественный производитель вытесняется с рынка, тогда цены увеличиваются в 1,5-2 раза, и наш гражданин несет гораздо больше убытки.
Так вот, как раз по поводу нашего гражданина. Вы сказали в самом начале и несколько раз упоминали то, что спрос падает. На падающем спросе, увеличивая цены путем введения утилизационного сбора, чего можно добиться?
Я думаю, что речь идет, будет идти, скорее всего, о незначительном увеличении. Я думаю, что утилизационный сбор, величина его, это весьма дискуссионная, дискуссионный вопрос. Но речь сейчас идет о том, чтобы на падающем спросе, а он падающий в связи с экономической конъюнктурой, ну, завтра, условно говоря, он будет подниматься. Но речь идет о том, чтобы не потерять долю рынка. Это все равно, что на падающем спросе автомобильной промышленности, из-за того, что люди стали сейчас в кризис меньше покупать, давать зарубежным поставщикам, которые начнут демпинговать, разрушить КАМАЗ, АвтоВАЗ, а завтра, когда у нас не будет этих производств, мы столкнемся совсем с другими ценами. И существует еще одна проблема. Вот если, ну, допустим, мы говорим об автомобилях, а если АвтоВАЗ выпускает 300 тысяч машин, к примеру, себестоимость одна, когда он выпускает 500 тысяч машин, себестоимость другая. И поэтому, если мы теряем внутреннюю долю рынка, то наш производитель начнет иметь другую себестоимость продукции. Это дальнейшее падение спроса, это сокращение рабочих мест, это затраты бюджета на поддержку депрессивных предприятий и прочие-прочие радости и прелести жизни. Понятно. Поэтому я считаю, что идеология, заложенная в этой инициативе Брычалова, правильная, а вот в какой форме ее реализовать, наряду с мерами поддержки и субсидий тех предприятий, которые пострадали из-за санкций, я считаю, должны быть адекватные меры, не наносящие значительного ценового ущерба гражданам, которые позволяли бы нашим предприятиям сохранять долю отечественного рынка, тем более, что по качеству продукции, возвращаясь к качеству, абсолютное большинство зарубежных производителей, ну, в равной ценовой линейке, имеют худшие потребительские качества, больший износ ствола, меньшее количество выстрелов и прочее, прочее, прочее. Поэтому в интересах потребителей, чтобы на рынке было недорогое и качественное, и желательно отечественное оружие.
И еще один вопрос, совсем коротко. Учитывая то, что вы сказали по поводу подготовленности или неподготовленности законопроекта, можно ли говорить уже сейчас, что вряд ли такой утилизационный сбор, если и будет введен, то будет введен 1 января?
Я не могу сказать об этом, потому что данный законопроект не вносился в Государственную Думу. Есть идея, формы которой обсуждаются в различных министерствах.
Ну, то есть такую идею можно привести в уже оформленный законопроект за 4-5 месяцев?
Однозначно. Если мы внесем даже не в весеннюю сессию, а внесем даже в начало осенней сессии, мы сможем обеспечить принятие данного законопроекта до начала следующего года.
Спасибо. Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, 346-й спрашивает, а зачем вообще нужно гражданское огнестрельное оружие? Может быть, действительно, это хороший вопрос, и не об этом надо говорить, вводить на отечественное, не вводить на отечественное, а просто говорить о том, нужно ли нам гражданское огнестрельное оружие. Впрочем, тут ведь не только про огнестрельное. Тут ведь про пневматику тоже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, прошу. Вот я хочу возразить, потому что я занимаюсь оружием, да, в частности, пневматикой. Вот там депутат нам рассказывал про это. Я вам объясню, почему у нас не покупают Байкалы, МР и все такое прочее по сравнению с турками и со всеми остальными. Потому что производится это оружие на тех станках, которые были созданы в Советском Союзе в 70-х годах. Я на заводах там был и видел. Не обновляются в парк, да. И насчет точности износа, там, с Гамма, с Кроссманами, вообще ни в какое сравнение идет. Поэтому и не покупают, они стоят дешево, да. У людей маленькая зарплата. То есть пытаются искусственно навязать, да. Демпингуйте тогда, если вы хотите, да, тогда вы демпингуйте. Даже
если вы хотите бороться с чужим... Я понял. Если вы хотите бороться с демпингом, который устраивают другие, демпингуйте дальше. 7373948. Еще раз напомню. О чем говорил и я, по сути, этот слушатель тоже обращает внимание на падающий спрос, на возможности покупателя. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Юрий, добрый день. А зачем нам оружие? Нам надо работать на заводах.
Нет, вам не нужно, нет проблем, но есть другие люди. Хорошо, спасибо. 7373948. Вот и 346-й, он сегодня активен. Арбат Реал пишет, производство оружия должно быть в руках государства. 7373948. Мы же сейчас немножко не об этом говорим. Мы говорим о том, как российский производитель, государственный, негосударственный, может противостоять импортному производителю, так, чтобы российский потребитель сильно этого не почувствовал. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушай, я вообще удивлен подобными вещами, каким образом зарубежная компания может на территории нашей страны, с учетом удаления производства, еще и здесь демпинговать. Может быть, просто надо меньше, как говорится, хотеть и не так дорого продавать, но пускай снизят цену. Почему у нас все поддержка вся происходит с того, что мы давим конкурентов? Ну, давайте по-честному. То есть, вот АвтоВАЗ выпускает плохие автомобили.
Ну, сейчас это не совсем так. Ну, давайте правда. Давайте не будем...
Но они хуже, чем конкуренты.
Так они и дешевле.
Слушайте, ну, если бы не госпошлины, которые подняли на ввоз иномарок, то не были бы они дешевле.
Подержанные? Ну, давайте мы тоже новые ВАЗ и подержанные иностранные автомобили. Новые это всяко будут дороже. Хорошо, я понял. Ну, позиция понятна. А у нас еще одна тема, и мы к ней переходим.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Законопроекты, между тем, готовят буквально как горячие пирожки. Причем эти кухни по приготовлению законопроектов расположены в самых разных местах. Вот «Известия» сегодня пишут про законопроект, который готовится в Министерстве труда. В этом законопроекте предполагается обязать госслужащих соблюдать в разговорах нормы современного русского литературного языка. Отмечается, что законопроект подготовили не просто так, а для того, чтобы исполнить перечень поручений президента России Владимира Путина, который внесет изменения в закон о государственном языке России. Напомню, что в ноябре прошлого года было заседание Совета при президенте по русскому языку, и вот список поручений был по итогам заседания Совета подготовлен, и вот, собственно, реакция на этот список, появились сообщения о том, что появится закон, который обяжет чиновников, государственных служащих соблюдать в разговорах нормы современного русского литературного языка. Профессор Высшей школы экономики, доктор филологических наук Максим Крангаус к нам присоединяется. Максим Анисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, каковы перспективы такого законопроекта?
Ну, это сложный вопрос. Можно говорить о самом проекте или о самом законе и его реализации, как всегда. Я думаю, что в самом проекте нет ничего плохого, потому что, конечно, определенный уровень знания русского языка чиновнику необходим. Государство вправе, нанимая чиновника, проверять эту компетенцию. А вот что касается реализации, то не очень понятно, что именно будут проверять. Если просто нормы, особенно в узком смысле слова, орфографию, пунктуацию, грамотность, то это тоже важно, но, конечно, не только это. Потому что главное, так мне кажется, сегодня главная проблема, связанная с чиновниками, это общение. Чиновники не очень умеют общаться с СМИ, бывают грубы. И вот это, на это обратить внимание очень важно.
А как это можно, вот это даже интересно понять с вашей точки зрения, как можно законопроектом, законом изменить стиль общения чиновника с гражданами или прессой?
Ну, мне кажется, что сейчас есть разного рода коммуникативные тренинги и тренажеры, на которых можно проверять, помещая в разные ситуации людей, и просить выдать некоторые словесные реакции. Так что сегодня технически с помощью компьютера, в общем, такое тестирование проводить можно. Конечно, оценки могут быть предвзяты, а это оставляет возможность для разного рода злоупотреблений. Вот эта проблема все равно будет в нашем обществе. Но, в принципе, вот такие коммуникативные ситуации смоделировать и посмотреть, как чиновник ведет себя в них, Мне кажется, это было бы как раз очень полезно.
Виталий, наш слушатель спрашивает вас, а что такое нормы современного русского языка? Я бы заодно добавил, ведь в современном русском языке то «е», то «е» оборотное, то ударение на первый слог, то на третий слог, вроде и то можно, и получается слишком много возможностей, а как же тогда требовать?
Ну, мне кажется, что хорошо, что русский язык дает разные возможности, как раз такие особенности речи. Я бы, например, не стал бороться с какими-то местными особенностями. Человек вполне может что-то произносить так, как говорят в той местности, где он работает. Поэтому здесь есть разного рода нюансы. Но, конечно, чиновник, который говорит абсолютно неграмотно, ставит ударение не там, где надо, он все-таки производит плохое впечатление. И недаром журналисты так ловят ошибки чиновников, потом издеваются над ними, не только журналисты, блогеры. Это всегда такое удовольствие для всех. Поэтому поднять уровень знания языка, владения языком, конечно, имеет смысл.
А кто будет проверять?
Вот это больной вопрос. Кто будет проверять? Да, я думаю, что должны все-таки проверять, ну, педагоги, наверное, лингвистов в таком количестве не набрать. Но преподаватели местных университетов... Так что вот это, конечно, проблема, кто будет проверять.
Но это проверка на входе. И хочешь стать чиновником, что называется, сдай тест.
Да, безусловно, проверка на входе. Ну и, так сказать, по жалобам, да, если на чиновника жалуются, что он слишком груб, что он использует какие-то неправильные выражения, ну, наверное, тоже можно проконтролировать. Но это, конечно,
спасибо,
проверка на входе, то есть вот определенная, спасибо, компетенция.
Пожалуйста. Максим Крангаус, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира. Никитец Лосев предлагает, чтобы мы были им в помощь, говорит Москва. Пусть слушают Фомину, программу про русский, которая идет по субботам. Что еще? В слове... Нет, я не буду... Давайте так. Если 838-й вы хотите вот так... Это ведь в некотором смысле провокация по поводу ведущего. Если вы 838-й хотите так провоцировать, мы просто сделаем так, чтобы ваши сообщения в прямой эфир не приходили. Надо канонизировать букву «Ё», пишет 694-й. 346-й настаивает, что нужно, чтобы чиновники изучали учебники русского языка. Кому интересно, просто можно почитать. Есть разговорный язык, есть нормированный и литературный. Когда есть разговорный, допустимый разговорный язык, в разговорах его можно использовать? А чиновнику? Хороший вопрос, правда? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Владимир. Я считаю, что соблюдение русского языка нужно будет контролировать, либо даже вплоть до введения цензуры литературных средств массовой информации. Порой иногда...
Подождите, давайте стоп, мы про СМИ или про чиновников?
Я и про чиновников, и про СМИ тоже, что русский язык должен быть литературным в средствах массовой информации и в устах чиновников. Но вопрос, как контролировать и как наказывать штрафами через какое-то создание органа цензуры, иначе мы ничего не исправим. Например,
что вы хотите таким образом исправить?
Например, какой-то ведущий на телеканале говорит неправильные слова или придумывает, и вся страна начинает это повторять. Например, слово «озвучить». «Озвучить» применяется в том случае, если не расслышать слова. И
вы знаете, мне кажется, ваши претензии к слову «озвучить» на фоне того, что звучит с телеэкранов, кажутся в некотором смысле надуманными. Хотя идея понятна. Надо... чтобы кто-то цензурировал и чиновников, и СМИ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 3 июля, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, 16.36 в Москве, шестибальные пробки, по прогнозам Яндекса, это максимум, но эти шестибальные пробки сохранятся в городе в течение 3 часов. Имейте это в виду, если передвигаетесь по Москве. Наши планы на ближайшие 20 минут, мы поговорим о так называемой чистовой отделке. Девелоперы просят московские власти как-то изменить требования по чистовой отделке. Совсем недавно, вы знаете, введены требования, что все новостройки должны быть с чистовой отделкой, и девелоперы говорят, что это не очень правильно. Первая тема для обсуждения, а вторая тема – это комары. Сегодня появились сообщения о том, что после укуса комаров есть возможность даже, что у вас глисты появятся, а комары в этом году вообще почему-то какие-то особенно злые. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм, можете звонить 7373948. Следим за лентами новостей. Здесь новые заявления Владимира Путина. Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции он предложил этой рабочей группе продолжить работу, чтобы вести правотворческую деятельность. Это первое. А еще Путин сделал заявление следующее, цитирую по агентству РИА Новости. «Контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстраивать не агрессивно». Он об этом много говорил. Подробности вы наверняка найдете на лентах информационных агентств или в интернете. А мы переходим к темам, которые запланировали к обсуждению. Первая – это история чистовой отделки новостроек московских. Девелоперы предлагают увязать требования по чистовой отделке в новостройках с классом жилья. В зависимости от классов, предлагают они, нужно предъявлять разные требования по наличию чистовой отделки в квартирах и увязывают это с тем, что спрос на квартиры без отделки все равно есть. В большей степени это касается элитного сегмента. К нам присоединяется Ирина Доброхотова, она председатель экспертного совета по инновациям Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на сегодня любая новостройка должна предоставляться клиенту уже в виде с чистовой отделкой.
Нет, на сегодня не любая. И мы видим, что новостройка, новостройки розни, они сегментируются по классу. Есть комфорт классного, или как вот сейчас его называют, стандарт-класс, да? Есть бизнес-класс, есть элит-премиум-класс. И совершенно не обязывают во многих классах на сегодняшний закон, да, предоставлять все с отделкой. Застройщики на свое усмотрение делают, например, 50 на 50, 50 в одних корпусах они делают с отделкой, причем предоставляют четырех видов, например, отделку, в других корпусах без отделки. Клиенты берут и то, и это.
В чем смысл предложения о дифференцированном подходе к требованиям по наличию такой отделки?
Ну, вот 6 июня 2020 года вступил в силу поправки, да, о том, что в стандарт-классе, это в основном реновация у нас, да, переселение программы, и существует стандарт-класс, в котором должны люди въехать, уже имея там покрашенные или поклеенные стены, двери, сантехнику, облицовочную плитку и так далее, перечислено все. То есть практически такой ремонт. Я поддерживаю лично очень это, потому что ну, на самом деле у нас до этого времени творилось там следующее. Люди заезжали буквально без стены, и с 5 до 10 лет могла работать дрели, в соседней квартире делать. И все-таки, когда мы въезжаем хотя бы под чистовую отделку, да, и застройщик предоставляет такой класс сервиса, то тогда это намного лучше для потребителя. А потом еще мы понимаем, что многие люди, больше 80%, берут жилье в ипотеку. И когда человек приобретает, и все это входит в ипотечный кредит, уже ремонт, ему не надо дополнительно тратить деньги. Это очень удобно, и многих это именно устраивает.
С вашей точки зрения, вот эта история предложения чистовой отделки на уровне почти... когда девелопер почти обязан предложить такую чистовую отделку, если об этом говорить, насколько это оправдано было бы, насколько я понимаю, все-таки московские власти сейчас требуют, чтобы такая возможность по желанию клиента была в каждом доме.
Так вот, я хочу сказать, что я тот человек, который и профессионал, который хочет, чтобы это на уровне законодательства было закреплено, как в Европе, когда ты въезжаешь, вплоть в некоторых даже предоставляется до кухни, да, и человек не морочится вот этим всем ремонтом, и многих это устраивает, и самое главное, будет меньше проблем и конфликтов на уровне вот сейчас то, что творится управляющих компаний, потому что для нас это новое, и вот то, что 10 лет мы все делали ремонты, включая многих наших друзей, знакомых, да, и это очень нелегко. Ну, я считаю, россияне наделались ремонтов, очень многие, мы видим по потребителям, по спросу, что все, процентов 70 готовы выбрать уже жилье с ремонтом.
Жилье с ремонтом, как кажется, мы наполучались в советское время, именно поэтому теперь у некоторых идиосинкразия по поводу этого ремонта. Вот прямо сейчас наши слушатели пишут, что, мол, это же такой ремонт, который все равно потом придется полностью заменять. Или теперь все иначе?
Нет, нет, вы можете, когда, даже если вы приобретете, например, при переселении, да, вот, или при реновации переезжает тот ремонт, он, во-первых, нормальный, не тот, который при Советском Союзе, да, а во-вторых, да, стены и дом устоится, да, и вы можете там через 2-3 года поменять обои, что-то сделать себе, если вы очень хотите, но это, уверяю вас, вот те застройщики, с которыми мы работаем, и они уже купили люди с ремонтом, как правило, многие не трогают, и это устраивает. 4 вида отделки, знаете, и классика есть, и есть этника, и есть японский минимализм, и разные предоставляются, и людей довольно-таки много устраивает. Но если вы что-то этакое хотите, и вы хотите действительно превратить квартиру в индивидуальность, вы можете уже там делать. Ну, практически это делают. Но стоящий ремонт, а не с нуля, с бетона начинать и, например, штробить этот интернет, когда интернет может провести всем застройщикам. Понимаете? И все вызывают, и потом не могут договориться там в дом проводить. И все одно и то же делают, но индивидуально. Зачем? Когда все
понятно.
Это можно...
10 вы говорите, 10% делают что-то совсем уж выходящее за рамки вот этих вариантов, 4 вариантов предложения стандартной отделки.
Вы знаете, вот даже если мы с вами возьмем элитный и премиум класс, мы видим, как распродаются, например, такого уровня жилье на той же Остонушке, тоже Кутузовке, какой огромный спрос на Поклонку идет, где турки делают полностью объект с ремонтом. То есть это все включено. Если по деньгам сравнить, да, то получается, те, которые покупают без ремонта в других бизнес-классах, им все эти же деньги нужно будет потратить. И вот эти объекты с удовольствием. У нас очень много таких объектов. Сохо-Ноха, Акватория. Мы видим элитного класса, премиум-класса. Поклонка 9, да. И, например, Манифест 50 на 50. 50 с отделкой, 50 нет. И покупают намного больше с отделкой готовой. То есть наш клиент созрел к тому, чтобы покупать качественную отделку. Естественно,
понятно.
Качественную отделку.
Спасибо.
О которой мы можем говорить.
Спасибо. Ирина Доброхотова, председатель экспертного совета по инновациям в Российской гильдии управляющих и девелоперов. Наш клиент созрел до того, чтобы покупать новое жилье уже с отделкой. Ну, оптом скидки, и поэтому такой ремонт действительно дешевле. С этого начиналось, потом было то, что было. То, что отвадило большинство граждан от того, что называется строительный ремонт. Теперь клиент созрел вернуться к этому. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, Москва.
Прошу.
Ну, как раз я чуть меньше года как заехал в новостройку. У нас башня без отделки. Но соседняя башня у нас с отделкой. Вот интересный нюанс. Ну, во-первых, я осознанно совершенно брал без отделки, потому что, скажем так, провода высокого уровня мне никто не заложит. Трубы рехау мне тоже никто не заложит. Но соседняя башня, вот тоже мы тут ржали с охранником. Больше половины людей, которые туда заехали, так или иначе занимаются ремонтом.
Даже если там уже все как бы вроде бы отремонтировано.
Да, там все с отделкой, то есть соседняя башня, она с отделкой. То есть за незанятие мебели, это ДТП. Плюс у нас, ну, слава богу, ок сейчас-то. И тут выясняется, то, что розеточки не там, где я хочу. А вот здесь вот сделали, мне не понравилось. А вот здесь вот сделали, мне не понравилось. А вот здесь вот сделали, мне не понравилось. А вот здесь вот мне бы экран перенести.
Слушайте, а это... скажите, тут у меня единственная интересная деталь. Ну, мы же с вами знаем, что существуют стандарты на размещение розеток, а вам хочется как-то нестандартно.
Ну, вы знаете, стандарты, они, конечно, существуют, они у меня тоже расставлены по стандарту, но, извините, справа, слева от кровати они у меня стоят по стандарту, а не каждые 30 сантиметров, как у нас в квартире с отделкой.
Понятно, спасибо. Не созрел. Вот этот клиент точно не созрел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. 40-я. У меня можно сделать зато по своему вкусу. Родственники сейчас как раз занимаются вопросами отделки в новой квартире. Они купили без отделки. Тоже не созрели. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, Григорий, прошу. В 2002 году нам дали квартиру уже с отделкой, нормально мы 15 лет прожили, а потом уже сделали такой ремонт, но не целиком. А сейчас просто покупают по дешевке квартиры с бетонными, и нет денег, и живут в этом бетоне. Представляете, у них просто нет денег на ремонт, это же миллионы стоит. Это
вы, когда... Нет, подождите.
Какая-то отделка будет.
Подождите, вот это вот ваша история, вот а сейчас покупают и живут в этом, вы
да,
это придумали?
Да, бетоне у меня знакомая купила, у нее нет денег, кредит влазит, чтобы сделать, чтобы жить, она не может жить там, голые стены, бетон вообще,
ну, так, туалета, ну, вот она, ничего она, нет. Ну так она и не живет.
Так она не, так у нее нет денег, зачем она купила?
Вот он это ее там дело, она гражданин, она но человек, она гражданин, который имеет право распоряжаться деньгами.
А хоть был бы какой-то, не надо продавать без... Ну кто хочет...
Понятно, да понятно, вы еще сейчас договоритесь до того, что не надо людям давать деньги, зарплату, ну потому что надо же разобраться, имеют они возможность тратить разумно, с вашей точки зрения, а не со своей. Выгоднее взять с ремонтов, пишет Марыч, потом через 5 лет переделать под свой вкус, дом усадку дает, выброс денег, если делать сразу хороший ремонт. Это тоже, кстати, жизненный опыт подсказывает. Григорий из Питера пишет, купил студию с отделкой, через месяц розетки перестали работать, потому что были плохо прикручены. Что вы? Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Алло. А у вас прошу. Тот же вопрос про девелоперов обсуждается?
Ну, в общем, да.
Ага. А просто меня вот хотел задать вопросик. А почему это должно регулироваться законодательно? Зачем законодательство лезет туда, где не надо? Регулирует, как дышать, как ходить, как чего. Это рынок должен регулировать, а не законодательство. Я так считаю.
Понятно, спасибо. Рынок должен регулировать, а не законодательство. Просто если рынок не будет этого регулировать, есть ощущение, что девелоперы будут предлагать исключительно без ремонта. Потому что, типа, это дешевле. И люди будут покупать, а люди же обычно покупают что подешевле. А, хотя, кто его знает, вот видите, мы только что говорили с представителями девелоперов, они говорят, что как раз клиент созрел покупать дороже, но с ремонтом. Он высчитывает, он уже считает и понимает, что строительный ремонт, если он нормального качества, все равно выходит дешевле, чем если ты будешь делать это отдельными, отдельно подобранными строителями. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу.
Алло, здравствуйте. Вот, смотрите, брал квартиру в 2013 году с отделкой от застройщика, соответственно, ну, безобразно было сделано, то есть дошло до суда, чтобы переделали. Вот самый главный момент, если она будет действительно качественно сделана, что можно будет 3-5 лет там жить, тогда, естественно, с отделкой будет гораздо интереснее.
Ну, вот смотрите, раз вы попали в такую ситуацию, больше того, попали в ситуацию настолько, что это даже суда касалось, вы наверняка... прислушивались к разговорам других людей, которые попали в ситуацию, похожую на вашу, тоже купили с отделкой. Вы слышали разговоры о том, что «а мы купили, и у нас все хорошо»?
Знаете, 50 на 50, в зависимости от застройщика. То есть знаю людей у крупных застройщиков, которые даже сейчас судятся, вот купили недавно. А знаю, которые въехали довольны, в общем-то, все хорошо у них.
Понятно, спасибо. 50 на 50, говорит человек, который явно в теме. Валентин пишет, что сам сделал ремонт новостройки, делал после работы полгода. 2 года назад это было, а он считает, что отделка от застройщика – это деньги на ветер. Еще раз, видите, вот человек прислушивался, 50 на 50, говорит все-таки. 50% может быть и на ветер, а вот 50% нет. В доме у родственников часть квартир с отделкой, часть без отделки, и люди выбрали ровно то, что им хотелось. Хорошая отделка, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, но розетки ему не нравятся. Ну так возьмите розетки, поменяйте, это все равно намного дешевле, чем целый ремонт устраивать. 7373948, телефон прямого эфира, слушайте. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Покупал квартиру также с отделкой. Ну, через полгода отвалилась плитка, потому что дом действительно усаживается. И вся штукатурка, вся плитка, она вся трескается. Естественно, ни о каком качестве. То есть демонтаж мне вышел, демонтаж всего мне вышел примерно половину цены работы за монтаж заново. То есть это лишние расходы.
Ну, нет, и... ну смотрите, подождите секунду. Вот про лишние расходы, это ведь важная история. Дом усаживается. И, следовательно, если бы вы сделали более дорогой ремонт, ну, пришлось бы демонтировать его.
Ну, я бы не стал его делать изначально правильно. Вот в нашей ситуации, как у нас строятся дома, за год раз и построили, нужно делать так. Покупаем без отделки, через 2 года приходим и начинаем делать отделку. И все. То есть вот это будет правильно. Это будет правильное вложение денег.
Ну, а не знаю. Ну, то есть, заплатите, построил три года отстаивать? Ну, не знаю, смело. Ладно, как-то весь мир живет как-то вот более... по более быстрым рецептам заселения домов, а нам надо вот так, ну, не знаю. Купили с отделкой, все хорошо, уже четвертый год, это Игорь 482. Дальше, Евгений, купил квартиру с отделкой, вот сейчас все окей, были косяки, но застройщик устранил даже всякие мелочи. Кто 990 пишет, обратите внимание, когда вы говорите, что деньги, выброшенные на ветер, это ремонт от застройщика, вы не забывайте, что вы полгода, пишет 990, после работы занимались ремонтом, а это ведь тоже время, это тоже то, что выбрасываете вы на ветер, это ваша жизнь. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу.
Добрый день, Юрий. Вот смотрите, я вот покупал квартиру в Химках под Резково, ну, с отделкой. То есть год сейчас будет купил, но все поплыло. Плитка серая на полу и в ванной. То есть, ну, скажу одну, все равно лучше взять с отделкой.
Стоп, да. Секундочку. Я только прошу уточнить. То есть у вас не было выбора, будет эта плитка или другая?
Был выбор, ага. Был. Все равно да. Взял это с отделкой, хоть потому что... Все равно будет потом что-то. Я вот сразу полы поменял, когда въехал. Ламинат новый и плитку, ну, напольная. Потому что там от застройщика я бы, как бы, ну, не знаю.
Наверное, нет, еще раз. Застройщик вам предлагал разные варианты такой плитки и ламината.
Да.
Но вы ни одного не выбрали.
Нет. Он предлагал вот как есть. Либо с отделкой, либо без. Я взял с отделкой. Ну, вроде на, ну, как бы вот рекламируют, показывают, да, вот красиво вроде это на фотографиях отделка. А когда пришел уже смотреть, то там и ламинат-то такой самый
не
дешевый.
Не тот ламинат, но вариантов отделки вам не предлагали.
Нет, отделки не предлагали. Все. Даже просил, чтобы свою плитку положить. Нет, вот, говорит, как застройщик сдает, вот такая и есть. Ну, плитка такая серая, в ванной лежит на полу, если бы увидели. И это и в коридоре, и она вся отваливается, и как бы я говорю, сброд. Но все равно легче вот переделать, немножко добавить.
Все равно лучше немножко переделать, но в основном ремонт будет сделан. Как бы то ни было, судя по всему, мы все ближе и ближе к разговорам о том, с чем сталкивались несколько десятков лет назад, когда дом построили, и там стоят квартиры, в которые можно открыть ключом, зайти туда и начинать жить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тема комаров 2020 года лично меня волновала уже довольно давно. Но сегодня пришли сообщения о том, что укусы нынешних комаров этого года могут приводить к появлению в организме даже паразитирующих гельминтов, проще говоря, глистов. Агентство городских новостей «Москва» пишет об этом, ссылаясь на заявление ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Людмилу Ганушкину. «Комариный укус, — говорит она, — может быть очень опасен. Комары вообще занимают лидирующие позиции по своей вредоносности в отношении человека. Они кровососы, это еще и переносчики возбудителей различных очень тяжелых заболеваний. Их укусы могут даже аллергию вызывать». Вадим Маринский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии на биофаке МГУ. Он с нами на прямой связи. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот это вот сегодняшнее про глистов и про аллергию совсем делает комаров страшными. Но сначала я вас спрошу про другое. Как кажется, комары 2020 года какие-то особенно злые комары. Это ошибочное мнение или действительно так?
Знаете, и да, и нет. Дело в том, что сами по себе каждый отдельно взятый комар, безусловно, не злее, чем в прошлом году, и в позапрошлом году, и во все предыдущие годы. Тут дело в количестве. Дело в том, что действительно мы сейчас, в конце июня, на последней неделе июня, столкнулись с пиковым выходом комаров. И, увы, да, их очень много. Но тут ничего загадочного нету, потому что объясняется все чрезвычайно просто. Дело в том, что личинки комаров развиваются преимущественно в водоемах без течения, где нет рыбы. Ну, по описанию понятно, что это лужи. Причем лужи им нужны для развития такие, чтобы они хотя бы 2-3 недели постояли. Потому что именно за это время успевает личинка комара полностью развиться до взрослого. А с какой проблемой мы столкнулись, с неожиданностью, вернее, этой зимой в Центральной России? Что снега-то почти не было. Соответственно, по весне больших луж не было. И в мае, как обычно, они начинают выводиться к середине мая. Им просто негде было вывестись. А в начале июня прошли ливни. И вот спустя 2-3 недели после ливней начала июня и установившейся жаркой погоды, мы столкнулись с тем, что одновременно вылетели комары, которые должны были бы и в мае, и в начале июня вылететь. А они все вместе вылетели в конце июня. Поэтому тут просто такой неожиданный пик.
Скажите, когда мы перестанем с ними наконец сталкиваться в этом году?
Все зависит от погоды. Если лето будет жаркое и дождливое, то все лето будет держаться большое количество комаров. Если лето будет жаркое, но сухое, ну, потихоньку, где-нибудь к концу июля они начнут идти на спад. То же самое, если лето будет влажное, но холодное, тогда они просто медленнее развиваются. Но в любом случае на июль они точно с нами.
Теперь по поводу аллергии и глистов. Это действительно серьезная угроза от комаров?
Ну, вообще, в тропических регионах нашей планеты комары переносят большое количество заболеваний. Нам повезло с климатом в этом плане. Может, в каких-то не очень повезло планах, но вот в этом плане повезло. У нас тропические заболевания, переносимые комарами, практически не распространены. Но, в общем, с малярией, с очагами малярии уже давно справились на южных регионах нашей страны. Но последние пару десятков лет появляются новые заболевания, которые ранее не регистрировались у нас в стране, переносимые комарами. Это, например, вирусное такое заболевание, лихорадка западного Нила и, абсолютно верно, как вы сказали, глисты, вирофилярии. Если человек становится носителем вирофилярии, то ему ставят диагноз вирофиляриоз. Звучит страшно, что лихорадка западного Нила, что вирофиляриоз, но на самом деле паниковать не стоит. Это серьезные заболевания, но они встречаются пока, во-первых, только в южных и восточных некоторых регионах нашей страны, и то очень точечно. То есть мы не говорим ни о каких там эпидемиях, ни о чем таком. Поэтому это скорее единичный случай. Безусловно, эпидемиологи и ученые других дисциплин тщательно следят за развитием ситуации. Но пока это головная боль эпидемиологов, а не подавляющего большинства населения. А если вы живете в средней полосе России или севернее, то вообще можно не беспокоиться. Комары практически гарантированно при укусе ничего не передадут.
Вы сами сказали слово «вирус», поэтому я вас спрошу, а что с коронавирусом?
Я отвечу честно. Ну, до конца это непонятно, но, скорее всего, нет. Потому что, несмотря на то, что комары переносят некоторый набор заболеваний, этот набор ограниченный. Ведь когда самка комара пьет кровь, она высасывает кровь, а затем ее переваривает, чтобы иметь возможность отложить яйца. Переваривает со всеми бактериями, вирусами, паразитами. И только ограниченный набор возбудителей заболеваний могут выживать в теле комара и передаваться при укусе дальше. Скорее всего, вот конкретно этот коронавирус не должен бы так передаваться, но, безусловно, при появлении любого нового возбудителя болезни нужно тщательно изучать все возможные пути передачи. Поэтому корректный ответ будет «скорее нет».
Спасибо. Вадим Мариинский, научный сотрудник кафедры общей экологии, гидробиологии, биологического факультета МГУ. Начинаем надеяться на то, что в ближайшее время дождей будет меньше, чем прежде. Прямо сейчас новости.